Воспоминания о 1917 году Александра Карловича Плаке. Александр Карлович, вы, кажется, были свидетелем революции 17-го года, и я хотел попросить вас рассказать мне о том, что вы видели, и о том, что вы помните об этом. Сначала, если можно было вас попросить, коротко рассказать о вашей семье, о вашем детстве, образовании, и потом уже перейти к 17-му году.
Да. Родился я 9 сентября 1893 года в Киеве в семье балтийца Карла Плаке и его жены Магдалины. Оба они балтийско-немецкого происхождения. Мой отец поселился в Киеве после Турецкой войны в 1977-1978 году. Образование, среднее образование я получил в так называемом немецком реальном училище Святой Екатерины. Это училище содержалось на средства немецкой общины в Киеве и было на прекрасном счету. Особое внимание обращали на языки, в первую очередь на немецкий язык. Поступил я в школу в первый приготовительный класс и кончил реальное училище в 1911 году. К сожалению, к тому времени я установил, что мои интересы к техническим знаниям, к математике, были очень невелики, и поэтому я решил продолжать образование не в политехническом институте, а в университете. Тут было одно препятствие. В реальном училище не проходили обязательного латинского языка, поэтому я должен был при округе выдержать дополнительное испытание по латыни. Мое изучение латинского языка длилось один год, и в 1912 году, выдержав дополнительный экзамен по латинскому языку, я поступил на юридический факультет Киевского университета Святого Владимира. К сожалению, и здесь я установил, что я не на месте, так как у меня была определенная склонность к гуманитарным наукам и к языкам. Поэтому я через год перешел на историко-филологический факультет, а именно на отделение изучения истории искусства у профессора Павлуцкого. Мои занятия в университете продолжались до 1914 года и еще дольше, до 1915 года, когда Киев находился под прямой угрозой наступавших немцев. Киевский университет в числе других высших учебных заведений был эвакуирован в Саратов. Это была не очень легкая задача разместить в сравнительно небольшом городе около 10 тысяч студентов Политехнического института высших женских курсов и Киевского университета. Все сундуки, ящики, переполненные книгами Киевского университета, так и остались неоткрытыми, так как не было подходящего помещения. Поэтому через полгода, узнав или увидев, что из занятий в Саратове ничего не выйдет, я опять вернулся в Киев. В 1916 году начался призыв студентов, которые до того времени пользовались отсрочкой. В числе других студентов я был призван в так называемый студенческий батальон, находившийся тогда в Царицыне. В числе приблизительно 500 студентов я был отправлен в Царицын, в казарму, и только с трудом привык к новой обстановке, так как казармы в Царицыне были весьма примитивны, а кроме того, я никак не мог привыкнуть к определенно континентальному климату Царицыне. Дело было в августе, когда днем в полдень температура доходила до 40 градусов, а ночью понижалась почти до нуля. Во всяком случае, мое пребывание там продолжалось только всего один месяц, и через один месяц призванные студенты были отправлены обратно в Киев и размещены по специальным студенческим школам прапорщиков. Я попал в пятую школу прапорщиков, и курс продолжался там 4 месяца, от 1 августа до 1 декабря 1916 года. Окончив школу прапорщиков, мне было предоставлено право выбрать гарнизон. Мне, конечно, было интересно отправиться в Москву, которую я очень любил. И поэтому я воспользовался вакансией в 193-й пехотный запасный полк, находившийся тогда в хамовнических казармах около Москвы. Москва в то время была переполнена беженцами, и мне очень трудно было найти частную квартиру. Тем не менее, благодаря связям и знакомствам, я достал комнату в Кривоарбатском переулке у балтийцев, рижан, переехавшим на время в Москву. В Москве в то время, в декабре месяце, ходили смутные слухи о трагедии, произошедшей в Петербурге, вернее, в Царском селе. Виновником и жертвой этой трагедии было лицо, близко стоявшее ко двору, но фамилия которой не называлась. Все знали и понимали, что дело идет о Распутине, и все вскоре знали, что он был убит великим князем Дмитрием Павловичем и князем Юсуповым. Но говорить об этом громко абсолютно не приходилось, так как считалось опасным. Я довольно скоро и хорошо ужился и акклиматизировался в Москве, тем более, что люди, у которых я поселился, были весьма-весьма симпатичны. В Хамовниках служба шла своим чередом, и никто не думал о том, что, возможно, какая-то коренная перемена. Я пользовался всеми благами Москвы, часто посещал театры, приобрел очень интересный круг знакомых, в особенности в музыкальных кругах, так как один из моих лучших друзей, профессор Кип Московского университета, вел широкий дом, в котором очень частыми гостями были знаменитые и известные музыканты того времени, как Рахманинов и так дальше. Так что я с некоторыми из них имел случай познакомиться тогда лично. Так прошел январь. В январе месяце мне поручили отправить или, так сказать, сопровождать на фронт так называемую маршевую роту. С этой маршевой ротой я отправился в город Порхов Псковской губернии, где сдал эту роту и вернулся опять в Москву. Тут меня ожидало некоторое разочарование. По неизвестным мне причинам в рамках полка меня прикомандировали к так называемому батальону поднадзорных. Это, очевидно, были политически неблагонадежные элементы, которых нельзя было держать в казармах в соприкосновении с другими призванными солдатами. А казарма была временно устроена на пивоваренном заводе, название которого я уже, к сожалению, забыл. Обстановка в этом батальоне поднадзорных была весьма неприятная, так как там не только политически, но и в криминальном смысле, в уголовном смысле находились элементы, на которые нельзя было положиться. Все время шли неприятные инциденты, попытки бегства и так далее. В этой обстановке я провел, значит, февраль месяц 1917 года. Как сейчас помню, 28 февраля я купил билет на спектакль известной киевской певицы Воронец Монтвит, которая пела в Большом театре в Москве роль Лизы в «Пиковой даме». Когда я вечером поздно вернулся из театра домой, я нашел у себя телефонограмму из полка с приказом немедленно отправляться в казармы батальона поднадзорных. Когда я приехал туда, я застал там командира батальона и батальонных офицеров, которые кое-как расположились в батальонной канцелярии. Солдаты спали, как обыкновенно, но нужно было признаться в том, что были какие-то необыкновенные симптомы, указывавшие на ненормальное положение. Так, например, ночью к двери батальонной канцелярии были прибиты плакаты с призывом присоединиться к революционному движению, которое началось в Петербурге или в Петрограде тогда. Был поставлен караул, который следил за тем, кто хотел подойти, кто не подходил к дверям. И эти инциденты прекратились. Утром 1 марта батальону было запрещено покинуть казармы, и было приказано офицерам вести устные занятия. Я забыл, было какое-то специальное выражение для этого. Солдаты сидели молча и угрюмо глядели на офицеров, которые ходили между нар и вели, как обыкновенно, занятия. В Москве был слышен необыкновенный гул. Я прислушивался к нему и не мог установить, был ли это гул орудий, были ли это выстрелы, ружейные залпы. Но, во всяком случае, происходило что-то такое необыкновенное. Батальонный командир с адъютантом и с двумя другими офицерами разместились у входа в казармы внизу и ожидали, очевидно, каких-то событий. Стоял довольно сильный мороз. Окна были замерзшие, поэтому я из окна не мог видеть, что происходило внизу у ворот. Но один из унтер-офицеров, который служил как бы связью между входом в казармы и в казарменное помещение, прибежав, в попыхах рассказал мне, что у входа в казармы остановился грузовик с красными флагами и с вооруженными рабочими, очевидно, которые вступили в переговоры с командиром батальона. Это прошло, может быть, еще полчаса, когда вдруг все солдаты соскочили с нар и по лестнице побежали вниз. Так как мне приказывал долг, я установился у двери для того, чтобы препятствовать этому. Но кто-то такое меня ударил бутылкой по голове, так что я на несколько минут потерял сознание и упал около дверей. Когда я пришел в себя, я побежал вниз и увидел, что казармы были пусты, что ни одного солдата больше в ней не было, но я и не видел также ни одного больше офицера. Я страшно растерялся, потому что не знал, в каком я положении и что мне делать. Я постарался по телефону связаться с хамовническими казармами, там, где находился командир полка, но всякая телефонная связь была прекращена, и я абсолютно не знал, что делать. Тогда я позвонил домой и решил отправиться на свою частную квартиру. На другой день я из своей частной квартиры опять был по телефону вызван в полк. И там в полку узнал, что произошел переворот, что император Николай II отказался от престола, что было образовано новое временное правительство, во главе которого, мне кажется, тогда стоял князь Львов, и в состав которого главным образом входили кадеты, либеральные элементы интеллигенции. В полку никакого замешательства не было. Наоборот, я поразился тому, что у всех были радостные, сияющие лица. Все говорили только о том, что теперь можно будет вести войну как следует быть, что теперь есть возможность победить немцев и что война, вероятно, скоро кончится. Весь полк был выстроен на большой площади около хамовников. И в присутствии священников там был приведен к присяге новому правительству весь полк. Эти первые дни, так сказать, после революции были довольно смутными и сумбурными, потому что я видел и чувствовал, что никто, собственно говоря, не знал, что делать. Большинство офицеров относилось положительно ко всему происходящему. И только некоторая часть, очевидно, была недовольна, и поэтому просили командира полка отправить их по возможности скорее на фронт. В связи с революцией списки очередей отъезда на фронт были изменены. Я ожидал отправки на фронт в марте месяце, но по новому списку вышло так, что моя очередь пришла только к июню месяце. К тому времени я узнал, что я должен был быть отправленным в 18-й пехотный Вологодский полк, стоявший на Западном фронте в районе Барановичи около деревни Ляховичи. Значит, в начале июня я был отправлен на фронт. Приехав на фронт, я поразился царившему уже тогда полному развалу. Дисциплина почти совсем была нарушена всеми. Люди только о том и говорили, что вот теперь кончится война, что теперь скоро можно будет поехать домой, и что все будет хорошо, потому что все получат землю. Было это довольно неприятно, потому что у никого из офицеров не было в этом отношении опыта, как себя вести и как реагировать на все это. Были образованы солдатские советы или комитеты, это я уже не могу вам сказать, как они тогда назывались, которые все время, сказали, клали палки в колеса, и ни одно из приказаний почти не исполнялось, а все время проходило на митингах политического характера. Так прошел июнь, прошел июль, и в конце июля я заболел кровавым поносом, который тогда царил в виде эпидемии. Было очень много заболевших. Эта болезнь у меня проявилась в довольно сильной степени, не проходила, поэтому, значит, я был эвакуирован. Поговорив с главным врачом госпиталя, я уже не помню больше, какой это был госпиталь, там поблизости фронта, я попросил его отправить меня, если возможно, в район Киева, так как там находились мои родные. Это можно было устроить, и я таким образом, значит, пробыв 2 или 3 недели в каком-то промежуточном эвакуационном госпитале, попал в Киев. И в Киеве устроился тогда дома, являясь только в определенные сроки в госпиталь, главный госпиталь, на освидетельствование. В Киеве в то время установился режим Украинской Рады, то есть демократического правительства, во главе которого, насколько я помню, стоял профессор Грушевский. Может, я и ошибаюсь. Все это было для меня необыкновенно ново и не очень нравилось мне, так как я был воспитан в русском духе, и украинский язык мне был чужд. То есть на ломаном украинском языке у нас дома говорили с прислугой, но он считался диалектом, а не самостоятельным языком. И в кругах, в которых я вращался, иронически относились к украинскому этому течению. Так прошла осень, и я, получив более продолжительный отпуск, решил продолжать свои занятия в Киевском университете. Я пошел в Киевский университет, и там был сразу опять принят на тот курс, на котором я находился, и имел возможность слушать лекции. Так время шло до января месяца 1918 года. В 1918 году армия большевиков стала подходить к Киеву, и Киев был осажден этой армией. От приблизительно 18 января по 1 марта, Киев находился под властью большевиков. Был установлен режим террора, так как это имело место и в больших других городах коренной России. И поэтому я по возможности не появлялся на улицах, так как грозила опасность быть перехваченным и схваченным большевиками и расстрелянным, так как это было сделано. С целой массой офицеров говорили о тысячах, которые были расстреляны главным образом на Печерске и в Липках, в районе Дворца и в районе Лавры. Ходили темные, смутные слухи о том, что был убит и расстрелян митрополит киевский. Но так как я лютеранин, то я, собственно говоря, никакого ясного представления о размерах этой катастрофы с духовенством не имел. 1 марта 1918 года, как я потом узнал, был заключен сепаратный мир между украинским правительством и между немцами на том условии, чтобы немцы пришли, заняли Украину и прогнали бы большевиков. В начале марта это так и было. Значит, большевики очень спешно и совершенно неожиданно покинули Киев, и Киев оказался тогда в руках оккупационной немецкой армии. Восстановлен был совершенно другой порядок, как тот, который царил до прихода немцев. И через некоторое время, я не могу больше сказать, сколько прошло недель или месяцев, было очевидно, по инициативе немцев учреждено украинское правительство, во главе которого должен был стоять гетман Скоропадский. Назначение Скоропадского гетманом Украины было принято кругами, в которых я вращался, весьма иронически и отрицательно, потому что многие беженцы из Петрограда, главным образом из кругов аристократии, которая спаслась в Киев, знала этого Скоропадского как офицера гвардейского полка, никаких тенденций к украинизации не проявлявшего. Кроме того, было, как видно, очень много всяких недоразумений и затруднений в смысле языка. У меня двоюродный брат, например, поступил на службу в украинское министерство внутренних дел, во главе которого стоял очень известный московский присяжный поверенный. К сожалению, я забыл его фамилию, но фамилия его была очень известна. Мой двоюродный брат рассказывал следующее. Когда 8 молодых людей, кандидатов на поступление на это место, должны были написать на украинском языке какой-то текст, что-то вроде сочинения, то оказалось, что все 8, собственно говоря, употребляли различные выражения, была масса синтаксических ошибок и так дальше. Но никто, собственно говоря, не мог сказать, кто из них написал это сочинение лучше или хуже, так как, очевидно, не было определенного критерия для того, чтобы установить достоинства стилистические, грамматические и так далее, и так далее. В Киеве жизнь дорожала с каждым днем, но по сравнению с ужасными условиями в Петрограде и в Москве припасов было достаточно. Можно было купить все, что угодно, но за очень дорогие деньги. Очевидно, в разгаре была инфляция. Понятие тогда еще страшно чуждое. Например, я помню, что за фунт хлеба платили керенку, то есть 40 рублей, что, конечно, было необыкновенно дорого. Но тем не менее, хотя стандарт жизни понизился, и никто себе особенной роскоши позволить не мог, все-таки жизнь текла своим чередом, как и до тех пор. Было несколько неприятных случаев, связанных с оккупационным режимом, и, очевидно, с некоторыми тенденциями или кругами украинофильскими, демократическими, которые никаким образом не хотели согласиться на довольно автократический режим, царивший при гетмане, при немце. Так, например, я вспоминаю об ужасающих взрывах на Печерске в оружейном складе, когда почти все окна в Киеве, так сказать, в силу давления воздуха были разбиты. Эти взрывы были, несмотря на то, что этот вооруженный склад находился приблизительно по воздушной линии в 6 верстах от, от центра города, эти, значит, взрывы были настолько сильные, что, например, в нашей квартире, как я вспоминаю, благодаря многочисленным беженцам все сдавали квартиры, отдельные комнаты беженцам и так дальше, что, например, кабинет моего отца, который был отделен от столовой запертой дверью и тяжелым комодом, который был придвинут к этому, к этой двери, эта дверь силою давления воздуха была открыта, и тяжелый комод даже был сдвинут с места. В первую минуту никто не знал, в чем дело. Многие думали, что это землетрясение, потому что дома качались действительно так, что можно было подумать, что царит страшное землетрясение. Вторым очень неприятным эпизодом это было убийство германского фельдмаршала Айхорна, который на одной из улиц был убит бомбой. Ходили слухи, что эта бомба была брошена социал-революционером. Словом, эти последние дни или месяцы этого года были необычайно неспокойны. До 9 ноября, когда произошла революция в Германии, и было заключено перемирие немцев с западными державами, с Антантой. Никто не сомневался в Киеве, что уход немцев приведет к возвращению большевиков. И поэтому все, у кого была возможность, старались выехать оттуда. В Киеве тогда существовало германское посольство, германское генеральное консульство, и кто желал оттуда выехать, мог совершенно официально добиться визы и уехать оттуда. Большинство публики уезжало либо в Германию, либо в Польшу, которая тогда только что учредилась, основалась, и в пользу которой каждому была дана возможность оптировать. Так что я сейчас помню, что германское консульство генеральное, оно было переполнено людьми, желавшими уехать оттуда. И главным образом поляками, да, главным образом поляками, которые хотели возвращаться в Польшу. Учредившееся после бегства гетмана правительство было так называемое демократическое правительство Петлюры. Я должен сказать, что у меня остались не очень приятные воспоминания об этом правительстве, так как ряд офицеров, не желавших подчиниться демократическому правительству Петлюры, защищал Киев. И когда Петлюра все-таки взял Киев, то массами этих офицеров русской ориентации были арестованы и размещены по тюрьмам. Среди них также и 3 моих двоюродных брата по своему положению, по своему убеждению, так сказать, не примыкавшим ни к украинскому течению, ни к какому-либо другому демократическому течению. Мой двоюродный брат был последним адъютантом Николаевского кавалерийского училища в Петербурге, в Петрограде. И понятно, что для молодого человека, привыкшего к другому режиму, к другим кругам и так дальше, все это было весьма несимпатично и неприятно. Я долго беседовал с отцом относительно того, оставаться ли в Киеве и ждать прихода большевиков или уехать. Мой отец, у моего отца были связи с немецким оккупационным правительством, и комендантом города Киева был такой генерал Пронзарт фон Шеллендорф. Он вместе со мной поехал к генералу и спросил его, его совета, что делать. Генерал был так же, как и мой отец, того мнения, что режим большевиков не может долго удержаться, потому что он настолько противоречит здравому смыслу и всем традициям русским, что эта вещь не может долго продолжаться. Но, тем не менее, мой отец считал правильным меня, как бывшего офицера, отправить на некоторое время за границу. В это время много беженцев из Москвы и из Петрограда отправлялись в Одессу для того, чтобы морским путем покинуть Россию и отправиться в Англию, во Францию, то есть в страны Антанты. Я по своему происхождению, по своей ориентации, скорее был немцем, и поэтому прямым путем считал путешествие или отправку в Германию. Генерал Бронзарт фон Шеллендорф предложил мне с одним из последних немецких эшелонов отправиться в Германию, что я и сделал. И в конце января 19 года я прибыл в Берлин. За исключением 1928 и 1929 годов, которые я провел в Париже для того, чтобы усовершенствоваться во французском языке, я все время до по нынешний день провел в Германии. То есть до 1939 года жил в Берлине, потом принял участие в походе против большевиков в 1941 году, до 1945 года находился, значит, на востоке, на юге России, потом два года в Варшаве. И после капитуляции немцев в 1945 году я, не имея возможности вернуться в Берлин, который тогда целиком находился под властью большевиков, решил поселиться в Мюнхене, где у меня тоже были родные. Значит, с 1945 года, когда я был освобожден из американского плена, я нахожусь в Мюнхене. С января 1954 года я работаю в институте.
Большое спасибо, Александр Карлович. Я хотел вам задать целый ряд вопросов. Пожалуйста. Если можно, тогда с самого начала начать. Во-первых, я хотел задать вам, спросить вас относительно профессии вашего отца.
Мой отец был купцом. Он был владельцем магазина «Септер», Крещатик 40. Это был старый владелец, и фирма так и называлась. Но принадлежал этот магазин моему отцу. Это был магазин оптических и хирургических изделий. Мой отец рижанин, родился в Риге, но, как я уже говорил, поселился в Киеве после Турецкой войны.
Потом вы ничего не сказали о политических настроениях в вашей семье. Как бы вы охарактеризовали политическое настроение или направление вашей семьи и тем самым ту атмосферу, если можно сказать, политическую или религиозную, в которой вы выросли.
Да. Я должен сказать, что вращался я главным образом в немецких и балтийских кругах, которым в старой России жилось необыкновенно хорошо. Я должен сказать, что мерилом этого благосостояния можно привести тот факт, что, например, немецкая или лютеранская община, потому что тут религиозная связь с национальной была необыкновенно сильна, была настолько велика, что, например, немецкая община была владелицей реального училища Святой Екатерины, которое я кончил, так называемой немецкой женской гимназии. Затем великолепной первоклассной больницы. Потом дома приюта для сирот и даже убежище для престарелых. Все это принадлежало немцам. Я должен сказать, что немецкие круги состояли с одной стороны, значит, из интеллигенции, которая главным образом за границей получила свое образование, то есть из врачей, архитекторов и так далее, но в большинстве случаев из ремесленников, которые, как это было тогда принято, считалось традицией, или было традицией, например, почти все булочники, почти все колбасники в Киеве носили немецкие фамилии, многие из них очень обрусели, но тем не менее звали их, как, например, Шейдель и так дальше, носили немецкие фамилии. Теперь, я должен сказать, что немецкие круги чрезвычайно лояльно относились к монархическому строю в России, что было совершенно естественно, потому что в Германии царил же также этот же монархический, автократический строй. Поэтому всякого рода революция, она, так сказать, вызывала в них неприязненные чувства. Если я вспоминаю, например, своего отца, то в Киеве было две газеты либерального направления «Киевская мысль» и потом правого направления «Киевлянин». Мой отец никогда не читал «Киевской мысли», а всегда читал только «Киевлянин», потому что он считал, что это единственное правильное направление. Для моего отца переворот и падение монархии было чрезвычайной катастрофой, которой он никак не мог привыкнуть. Он совершенно отрицательно относился и к украинским национальным течениям, и к демократическим русским течениям, тем паче к большевизму, который он совершенно не понимал и который он считал просто только шайкой разбойников и жуликов.
А немецкая община в Киеве,
да,
у нее было какое-то самоуправление или какой-то совет?
Нет, этого не было. Нет, это совершенно не было необходимо. Был, конечно, был какой-то совет, который ведал финансовыми, всякими делами этих школ и так дальше, и так дальше. Это-то было, конечно. Но насколько, так сказать, это было официально, я вам сказать не могу. Я только знаю одно, что отношение между русским правительством и между этими немецкими кругами было чрезвычайно дружелюбно. Так, например, я вспоминаю, что наш киевский пастор Вазем, который умер, когда я был еще гимназистом, значит, это было так в 909 или 910 году, то его похороны были настолько, ну, как вам сказать, манифестации хороших отношений, что, например, на его похороны приехал генерал-губернатор и все русские власти, которые находились, значит, губернатор, вице-губернатор, генерал-губернатор и так дальше. Я думаю, что это доказательство, что они были на таком хорошем счету, что лучших отношений нельзя было ожидать.
А когда вы были студентом в Киевском университете, да, вам приходилось встречаться или замечать какую-то политическую деятельность, политические настроения среди студентов, ваших коллег и товарищей?
Я должен сказать, что нет. Это вполне естественно, что я в Киевском университете нашел, так сказать, своих соотечественников и, главным образом, немцев или немецкого происхождения студентов или балтистов, с которыми обращался. Я помню только, что существовали землячества, и что необыкновенно велико было землячество кавказских студентов. Но должен сказать, признаться, что украинские течения, они как-то мимо моих ушей прошли. Я не помню, чтобы я вращался в украинских кругах, чтобы среди тех студентов, с которыми я тогда имел отношение, были бы какие-нибудь украинские националисты. Я не помню этого, не могу сказать.
А у немецких и у балтийских студентов тоже было землячество?
Нет, их было слишком мало.
Тот же вопрос я хотел вам задать о ваших товарищах офицерах.
Да.
Когда вы были в училище офицерском.
Да.
И также, когда в последующие месяцы. Замечались ли какие-то настроения? Или какие были самые главные мысли, которые волновали, о которых говорили?
О политике не говорили ни слова.
А о войне говорили?
Говорили о войне. Причем... Я должен сказать, существовало два течения, если я могу помнить. Это, с одной стороны, значит, были, очевидно, представители либеральных течений антантофильского характера, и, с другой стороны, другие, либо крайне правых убеждений, которые были за сепаратный мир с Германией, либо... Чего я тогда не мог знать, очевидно, крайне левых течений, которые тоже к этому стремились. Но о политике говорили очень мало. Было очень мало времени. Представьте себе, нам нужно было в течение 4 месяцев пройти довольно обширный курс. Нас гоняли и, в физическом смысле, конечно, и так далее, и так далее. Но я по своему характеру тоже, собственно говоря, не политик. Поэтому... У меня контакт был скорее с кругами, которые интересовались искусством, музыкой и так далее.
А сейчас, возвращаясь к немецкой общине в Киеве, как была воспринята война между Германией и Россией?
Она была воспринята как ужасная катастрофа, потому что все представители немецкого общества, немецкие подданные, сразу были высланы либо в Сибирь, либо на Волгу, либо на север. Так что все эти магазины, их были закрыты, все магазины, все имущество не было конфисковано, но было взято, я не знаю, как это юридическое выражение, но под опеку они велись, попали в русские руки, и русскими властями велись тогда. Конечно, было очень неприятно, потому что... Но я вам расскажу такой частный случай. Я потерял мать свою очень рано. Она умерла, когда мне было 10 лет от злокачественного малокровия, которое не умели тогда лечить. И у нас дом, хозяйство вела тетушка, приехавшая из Риги, которая почти не говорила по-русски. Она говорила только... по-немецки и по-латышски, как это тогда было принято. Ну и вот, так что переставиться, например, представителя моей семьи с немецкого языка на русский в начале войны было чрезвычайно трудно. И были тоже всякие неприятности. Я не помню, как называлась газета, которая короткое время появлялась в Киеве чрезвычайно шовинистического характера, который по косточкам разбирались все те люди, которые, так сказать, были немецкого происхождения и считались подозрительными. Например, у меня был дядя, значит, муж сестры моей матери, который переехал в Россию из Майнингена. У него было большое дело по малярной части. Он был очень богатый, очень зажиточный человек, состоятельный, у которого была прекрасная вилла, которая была устроена, ну, скажем, на западный, немножко немецкий манер. Это, в этой вилле был огромный сад, в саду были теннисные площадки, и потом, как приверженец немецкого вкуса, эта вилла была слегка в готическом стиле выстроена, с такими башенками и так дальше. И вот представьте себе, несмотря на то, что он был русский подданный, он принял русское подданство, несмотря на то, что он занимал официальные места, он был членом гласным думы, простите, не члены, а городской думы, например, и так дальше. Все-таки в этой самой газете, я забыл, как она называется, называлась, появилась статья следующего, что вот Филипп Кондратьевич Шмидт, очень известный здесь состоятельный господин и так дальше, конечно, позаботился о том, чтобы устроить свою виллу так, чтобы она в необходимом случае могла бы принести пользу также и немецким войскам. Конечно, башенки на его вилле, они предназначены для пулеметов, когда нужно. А теннисная площадка является бетонным сооружением для установки орудий и так далее, и так далее. Вот в таком-то духе. Значит, было очень-очень неприятно. И отношение резко, конечно, изменилось. Еще один момент, да. Я вам только хотел сказать. Например, реальное училище Святой Екатерины, которое я кончил, оно было превращено в офицерский лазарет. Собственно, лазарет императрицы Марии Федоровны, которая почти всегда жила в Киеве. Ну и вот швейцар этого училища, которое я уже знал с детства, он говорил, хотите посмотреть на государиню, приходите ко мне в швейцарскую, можете ее видеть. И я действительно там несколько раз был и через дверь, стеклянную дверь, видел, как императрица приезжала, значит, в мою школу, в которой был офицерский лазарет открыт.
Но можно сказать, что, в общем, все немецкие круги, они были лояльны к русскому правительству во время войны, в первые годы войны?
Вы знаете, тут, конечно, мнения расходились. Я должен сказать, потому что земля слухом полнится. Например, многие из русских немцев, то есть немцев, русских подданных, подверглись в свое время, когда они в начале войны через Швецию возвращались в Россию, они подверглись со стороны пограничной стражи и так дальше, всяким неприятностям и так дальше. Так что у них сразу горький какой-то привкус образовался. Но до начала войны в лояльности этих кругов я не имею никаких сомнений, абсолютно никаких сомнений. Это была такая катастрофа, размер которых даже нельзя было себе представить в этих кругах. Тем более, что, значит, почти всех моих родственников отправили либо на север, либо, если они были старше, чем 60 лет или 50 лет, им была дана возможность через Румынию вернуться или уехать в Германию.
Но это, конечно, были только те, которые не были русскими подданными.
Которые не были русскими подданными, да.
Еще я хотел спросить вас относительно тех воспоминаний, которые у вас остались о вашем пребывании в Москве. Вы говорили, что вы приехали туда в декабре или в январе.
В декабре. 1 декабря я приехал туда.
Но вы ничего не говорили о тех впечатлениях, которые у вас остались о жизни в Москве. Были заметны какие-то уже беспорядки или нехватка хлеба, какие-то демонстрации? От того, что я Не понял. Да. Замечали ли вы вот эти вот вещи на улице, скажем, Москвы?
Я должен сказать, что никаких демонстраций и никаких беспорядков не было. Конечно, насколько я помню, у некоторых магазинов стояли очереди. Это возможно. Но этого я тоже не могу сказать, потому что молодой человек из зажиточного дома не знал этих забот совершенно. Я должен сказать, что это проходило как-то помимо моего осознания. У меня определенных воспоминаний нет. Я только помню, что в Москве именно тогда царило необыкновенное легкомыслие и необыкновенная роскошь. Люди, очевидно, не надеясь на то, что рубль останется твердым и так дальше, покупали бриллианты, драгоценности, тратили массу денег на кутежи и так дальше. Но как бы все это напоминало мне скорее танец на вулкане. Это... Одну минутку. В кругах, в которых я вращался, заметна была оппозиция по отношению к правительству, которая носила следующий характер. Почти все отрицательно относились и бронили императрицу Александру Федоровну, и реакционные круги вроде Штюрмера в свое время, вроде Протопопова и так дальше, которые считались ненадежными союзниками Антанты, а германофильскими кругами. Но мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь, например, отрицательно отзывался о государе.
Понимаю. Меня интересовала вот эта рота, которой вы были представлены. Я уже забыл, как вы ее называли.
Это батальон поднадзорных.
Батальон поднадзорных. Вы говорили о занятиях, которые проводились с ними. В чем же эти занятия заключались?
Во всяком случае, не в политике. Я этого сказать не могу вам больше. И, кажется, разбирали винтовку, забирали винтовку, говорили о пулеметах, говорили о таких вещах, но не о политике, во всяком случае.
А как попадали туда люди, вот в этот батальон поднадзорных?
Этого я не могу сказать.
Не помните?
Нет. Нет, я не могу сказать, на каком принципе, так сказать, выбор происходил. Я не знаю.
А после 1 марта этот батальон как бы исчез? Или
исчез. Его... Они разбежались.
Они разбежались.
Разбежались просто.
О
развале.
О развале. И также вы говорили о солдатских комитетах. У вас остались какие-нибудь впечатления о заседании такого комитета, или о его действиях, или, может быть, о тех трудностях, которые возникали из-за этого двоевластия, если можно так сказать?
По правде говоря, я старался тогда избегать присутствовать на этих самых, так что у меня очень мало воспоминаний. Я просто не ходил туда.
А в том... полку, в котором вы были. Были бои? Велись бои на том участке фронта, где вы были?
Нет, боев никаких не было. Были некоторые места, которые регулярно обстреливались немцами. Некоторые перекрестки дорог, там, где происходило движение и так дальше. Но с русской стороны ни одного выстрела больше не было сделано в мое время.
Вы очень мало рассказали о том периоде, который был между приблизительно мартом и тем моментом, когда вы попали на фронт. Вы в то время были в Москве?
Да.
Какие у вас впечатления остались? Было заметно какое-то изменение общего положения? И в чем это выражалось? Вот, в вашей личной жизни, в том, что вы помните?
Воспоминания-то остались у меня, но боюсь, что... они для вас не имеют особой цены. Я так сказал бы, что, конечно, произошел известный сдвиг. Все стали вдруг либералами, демократами и так далее. Я только помню, например, что я бывал в домах, где, ну, как бы вам сказать, играли в революцию. Например, я помню, как сейчас, вечер в доме очень богатой дамы, которая подвела нас к столу, роскошно накрытому столу, и говорит: смотрите, господа, у меня сегодня революционный стол. Почему революционный стол? Потому что, смотрите, все блюда, которые стоят, они красного цвета. О политике в строгом смысле, так как сейчас принято говорить это дальше, или, вероятно, и в те времена в определенных кругах, почти не говорили. Занимались скандалами, сплетнями, интересовались о том, что будет с этим Юсуповым, как ведет себя Александра Федоровна, которая тогда еще, и император, которые тогда находились еще, кажется, в царском селе, в заточении. Вот о таких вещах говорили. Ругали Керенского, потому что считали его уже таким радикальным элементом, понимаете? Приемлемы были люди, как Львов, как Терещенко, который был министром финансов, богатейший человек, как кто еще такой там был, я не помню, Горемыкин, кажется, я не знаю, и так далее. Ну, словом, понимаете, говорили об элементах, приемлемых для этих кругов, происходивших частью из аристократии, часто и частью из плутократии, из богатых кругов. Больше не могу ничего сказать.
Вы в октябре 1917 года были в Киеве.
Да.
Но вы почему-то совершенно не упомянули о Октябрьском перевороте. Как это можно объяснить? Есть этому какие-то причины? Вы просто не знали о нем, не слышали? Или же вы слышали, но просто вы, когда вот вы рассказывали, как-то это выскочило у вас из
внимания? Конечно, я слышал об этом перевороте и так дальше. Но разделял общую точку зрения, не придавая этому особого значения. Говорили о том, что происходили какие-то страшные вещи в Петрограде, что Зимний дворец был обстрелян. Говорили о необыкновенных затруднениях с продовольствием и так дальше в Москве. Говорили о том, что в Москве происходили уличные бои. Но подробности, или, скажем, более подробные известия, собственно говоря, у меня были из писем, которые я получил из Москвы, где каждый, конечно, своей точки зрения писал. Но писала знакомая дама, что, ах, представь себе, у нас на Арбате дикая была стрельба, я как раз только могла с детьми спуститься в подвал, потому что все время боялась, что какой-нибудь снаряд попадет в дом, и что дети могут пострадать, что царит страшная дороговизна и страшный голод, что они собираются, это были балтийцы, что они опять собираются оптировать и отправляться в прибалтийские страны, а не оставаться в Москве. Но по существу, собственно говоря, я ничего тогда не узнал. И должен признаться, как-то странно, я и не помню, очевидно, на меня эти события не произвели такого впечатления. У нас в Киеве в те времена гораздо более актуальными были, собственно говоря, национальные распри, украинский вопрос или русский вопрос, но не социальный, то есть не вопрос большевистского режима или какого-нибудь другого. Я помню, что рассказывали о том, что Керенский должен был бежать, переодевшись в женское платье. Говорили о несчастных этих мальчиках-юнкерах, которые защищали временное правительство и которые пострадали в Зимнем дворце. Но я не помню, чтобы события в Москве, октябрьские события в Киеве на меня произвели большое впечатление. Может, это мой личный недостаток, я не знаю, чем его объяснить. Я только могу объяснить тем, что никто из нас большевистскую революцию тогда не считал серьезным делом.
А как вы знали о происходившем вообще в мире, живя в Киеве? Выходили газеты?
Да,
выходили. Если выходили, какие они были, вы не помните?
Киевская мысль, по-моему, также продолжала существовать, как она раньше существовала. Причем она ревностно поддерживала временное правительство, потому что курс ее был всегда либерально-национальный. Существовала, очевидно, какая-то украинская газета, но она нами не читалась, так как она вообще не читалась заинтересованными кругами. Вы должны знать, что в Киеве в те времена появилась масса юмористических журналов, сатирических, в которых украинское направление осмеивалось. Так журнал, например, была «Чёртова перечница» называлась, в которой, так сказать, насмешкам подвергалось все то, что шло с украинской стороны. Но я только знаю, что на меня очень сильное впечатление произвели эти 6 недель большевистского владычества в Киеве в январе 1918 года, когда Киев впервые попал в руки большевиков, и когда я, так сказать, совершенно близко видел опасность, которая грозила буржуазным элементам и офицерству со стороны большевиков. Когда я боялся выходить из дому для того, чтобы меня не схватили на улицу, не повели бы на расстрел, как это они делали сотнями и тысячами других офицеров. И это все, что я знал о большевиках. Я должен сказать, что программа их и так дальше, она была по существу мне совершенно неизвестна. Я помню, что ходили такие слухи, например, откуда термин «большевики»? Максималисты ли это? Или это представители большинства? Одни говорили, что это максималисты, у которых, так сказать, программа шире и более радикальна, а другие говорили, что это, они так называются, потому что они были представителями большинства какого-то. Я знаю, что летом 1917 года я с некоторым боязнью следил за тем, что происходило в Петрограде. И я с ужасом знакомился, уже не помню где, в каких газетах, с ужасом, с содержанием речей Ленина, который он говорил с балкона дома Ксишинской, с балетного балкона, как его тогда называли. Я знаю, что он некоторое время исчез в подполье, потом опять появился. Но цельной общей картины политической ситуации у меня не было.
Я хотел вернуться еще к тому, что вы рассказывали о правительстве Петлюры. Может, вы бы еще немного рассказали о тех воспоминаниях, которые у вас остались об именно этом периоде?
Я рассказал вам об инциденте с моими 3 кузенами, которые были арестованы и которые насильно были освобождены немцами из тюрьмы и увезены в Германию, потому что иначе их бы не выпустили. Но из личных воспоминаний могу вам рассказать следующее. Как студент я не имел паспорта, а так называемый студенческий билет. С этим студенческий билет не был достаточно официальным документом для того, чтобы уехать за границу. А генерал Бронзерс фон Шеллендорф сказал, что я должен обязательно взять иностранный паспорт, то есть паспорт, годный для проживания за границей. Этот паспорт можно было только достать у начальника полиции. Я не знаю, назывался ли он полицмейстером или назывался он как-нибудь иначе. Но, во всяком случае, от него зависело тогда в скорейший срок достать этот паспорт. Ну, я отправился туда после того, как говорил с некоторыми из моих коллег, которые тоже собирались уезжать оттуда. И услышал, к своему удивлению, что все это можно устроить путем подкупа. Чем больше сумма, которую вы давали полицмейстеру, тем скорее вы могли убраться из Киева. И я должен сказать, страшно стесняясь и краснея, сидя у него, я ему просто дал взятку. Я не помню, какая это была довольно большая сумма. И действительно, на другой день мой паспорт был готов. Это рассказываю для того, чтобы охарактеризовать людей, сидящих наверху и игравших большую роль, очевидно.
А в каком же году вы тогда покинули Киев и уже поехали в Германию?
В январе 1918 года.
Ага, вы 18-го?
19-го
года, да. Вы выросли в семье немцев балтийских. Да. Но все же вы считали себя немцем или русским больше?
На это мне очень трудно ответить, потому что существует и поныне еще, в особенности в немецком языке, особое понятие «Русланд Дойче» или «Дойч Руссен». Это, может быть, не совсем точное, не совсем определенное понятие, но весьма распространенное. И я себя считаю таковым. Я себя считаю «Русланд Дойчер», если можно так выразить. Но позвольте вернуться к вашему вопросу относительно тех пробелов и промахов, которые были сделаны правительством, старым правительством, что стало, что сделало возможным успех большевиков. Позвольте мне ответить с очень такой индивидуальной личной точки зрения на это. Конечно, как немец, я не имел более страстного желания, как чтобы поскорее кончилась трагедия, которая была тогда между немецким народом и между русским народом. Поэтому, не будучи большевиком, я всей силой и страстно желал заключения мира. Не то чтобы я был антантофобом, у меня не было никакой неприязни ни к французам, ни к англичанам, кем-либо, но просто как человек немецкой культуры, я симпатизировал с теми кругами, которые могли бы привести дело к миру. И вы меня спросили, в чем секрет успеха Ленина? Может быть, это несколько примитивно, и, может быть, так сказать, я нахожусь под влиянием моих личных чувств. Но мне кажется, что если бы Временное правительство в своей программе тогда ввело в свою программу пункт о немедленном заключении мира, то Ленину никогда не удалось бы добиться власти. Это был коренной пункт. Народ и страна так измучились и так устали от войны, что всякий, кто бы им не обещал немедленного мира, имел бы такой же успех, как Ленин. Что Ленин обещал землю, это, конечно, играло в известных крестьянских кругах очень большую роль. Но мне кажется, что момент обещания немедленного заключения мира сыграл гораздо большую роль, чем даже земля, о которой говорили. Это моя точка зрения.
А вы говорили, когда мы с вами говорили до этого, относительно законодательства, которое существовало в царской России, о православии и о необходимости принять православие тому, кто...
Я вам сейчас скажу. К сожалению, я, конечно, не могу подтвердить это каким-либо законом, потому что у меня нет этого материала, но я знаю, что во мне, очевидно, нет ни капли русской крови, потому что в старой России существовал закон, на основании которого дети смешанных браков, то есть православного или православной с лютеранином, что эти дети эо ипсо должны были быть воспитаны в православной религии. А в моей семье нет ни одного православного. Очевидно, нет ни капли русской крови. Что, с моей точки зрения, не играет никакой роли.
А вы не помните, сколько было тысяч, или сотен тысяч, или, может, даже миллионов немцев на территории императорской России до начала Первой войны?
Нет, этого я, к сожалению, абсолютно не могу сказать. Я только знаю, что говорили, что в Киеве немецкая община и немецкая колония 12-15 тысяч человек составляла. Так, визитно. Ничего не могу сказать.
Хорошо. Ну, если можно, тогда мы на этом закончим.
Кончим.
Большое
да.
спасибо.
Хорошо. Не за что.